по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о героях и героизме, и такая основная тема, вокруг которой мы вьемся, как скифское золото, да, с какими-то удивительными завитушками, но все-таки основная тема — это герой культурный, культурный герой, человек, который, с одной стороны, часто понимается исследователями как первопредок, а с другой стороны, имея черты какого-то реального основателя определенного этноса и определенных, ну, даже технологий каких-то, зачастую он и обожествляется впоследствии потомками. И вот мы говорили с отцом Андреем о том, что нам известны в других цивилизациях, цивилизациях Ближнего Востока, цивилизациях греческой и других, мы говорили даже чуть ли не о китайцах и иракезах, вот, инках и прочих представителях ярко развитых в религиозном в том числе смысле этносов, которые имели своих культурных героев. Но здесь мне хочется заступиться за наш народ. И наш народ ведь на самом деле, может быть, дольше других народов сохранял традицию и противостоял модерну, и тем более постмодернизму. Во всяком случае, на тот момент, когда мы записываем эту передачу, шествий ЛГБТ, таких официальных у нас не отмечено, то есть в этом плане какая-то традиция сохраняется.
Простите за то, что прерываю. Вот как наш народ противостоял модерну, еще тоже вопрос. Потому что, например, история советского периода, это как раз-таки есть история подчинения нашего народу именно вполне модернистским идеям, там, каким, как марксизм, так сказать.
Переварили, сделали вполне традиционное общество.
Когда?
Ну, при Сталине. Куда уж там, традиция традиций.
Чем это традиционное общество закончило? Реформами 90-х годов?
Ой, ну, это уже грустно, но мы об этом много говорили, да.
Много, не будем сейчас опять
да. тут пикетироваться. Ну, там на самом деле, да, даже в советском обществе, казалось бы, за какие-то десятилетия мы столкнулись с проявлениями традиции и модерна.
Подождите, как мы построили традиционное общество в советское время? Традиционное общество – это общество, которое исповедует высшие ценности. Это именно мы говорили, что такое традиция. Традиция – это когда есть вертикаль, имеющая в виду Бога. Вот традиция. Когда устроение жизни строится с, как говорится, перспективой вечности. Это часто бывает вообще трудно осуществимо, но, допустим, Святая Русь, идея сама Святой Руси, традиционное общество, каким же образом в плане вот мировоззренческом, метафизическом, что ли, Советский Союз является традиционным обществом? Потому что и вертикали-то нет в плане подчинения Богу или высшим ценностям. Мы говорили, да, это скорее вынесено в идею некого светлого будущего, но, извините, это уже скорее искажение крайнее или пародия. Я не рискну назвать в этом смысле Советский Союз, даже поздний там или сталинских времен, обществом традиционным. Скорее, это как раз-таки проявление мировоззренческого модерна с именно такой массовой, с определенной идеологией совершенно тоже модернистской.
А я вот не поведусь сейчас, отец Андрей, и не буду на эту тему дальше продолжать рассуждать. Вот, вы высказали свое мнение, ну, иначе мы с вами завязнем в этом абсолютно, потому что на самом деле можно говорить и о определенной религиозности советского общества, не будем. Вот, тут я хотел сказать о традиции, может быть, более в каком-то культурном плане, более в каком-то культурном плане, раз уж и тема у нас все-таки культурный герой, дело в том, что из всех европейских обществ именно вот восточные славяне, ну, на мой взгляд, каким-то чудесным путем и в космос выйдя, сохранили, тем не менее, абсолютно древние, многотысячелетние традиции, предания, мифологию.
Ай, Елисей, На перодале прирасхвастали. Ож, как умной Толя хвастал, дало отцам и матерью. А безумной Толя хвастал, дамо молодой женой. А богатой от лихва стада за золотой казной. А как бедной от лихва стада все отцветным платьем. Только один день сиди, не пьё, а ты не кушаю. Белые лебеди у князя тачанерушают. Тот Владимир князь погреды не доза, а похаживал. Жало ты мытье кудрями доза, потряхивал. А ебелыма руками да заповаживал. Сам словечина сударь далее говорил.
Огромную роль сделали тут, конечно, герои культуры. Потому что, ну, я-то в детстве в одной из любимых чтений был трехтомник Афанасьева. Вот, замечательный совершенно человек, глубокий, кстати, он не сказочник какой-то, глубокий исследователь для своего времени, середины 19 века, большой мастер фольклористики. И вот там, в частности, я читал про Тарха Тарховича, былины и сказки, Тарха Годиновича. Потом я уже занимался фольклором, и удивительно, что и в 21 веке мы с вами еще можем записать сказки и былины про того же Тарха Тарховича или Тарха Годиновича. Вот какую традицию я имел в виду здесь, не в таком высшем плане, как вы, а в таком более простом, культурная традиция.
Вы считаете, что такая вот сохранившаяся, можно сказать, народная, что ли, в каком-то смысле, ну, не в плохом, низовая, так сказать, фольклорная традиция, опять же, мифологическая, мировоззренческая, сказовая, обрядовая в чем-то там. Но она же, кстати говоря, и магическая во многом. Это вот послужило таким благом, неким фундаментом, все равно основой для сохранения, я не знаю чего, народных сил.
Ну, конечно, ну, конечно, ну, конечно, а как же иначе?
А в чем же в этом магизме вот такое вот благо-то? Потому что ведь наряду, да, с какими-то там такими романтическими, героическими, былинными персонажами в этой традиции, до того же Афанасьева, на которого вы ссылаетесь, если почитать так основательно, там же очень много, на самом деле, магизма. Много достаточно жестокостей разных, много, ну, скажем так, в нравственном понимании, ну, целомудрия какого-то даже такого, там, отношений даже между полами, там еще что-то очень-очень вещей, которые с христианским пониманием, там, целомудрия и так далее, не очень как-то коррелируют, мягко говоря.
Я почти не поведусь, но все-таки чуть-чуть скажу.
Почти не почти, а что, я не прав в этом вопрошении?
Конечно,
я что-то передергиваю, разве?
Но этническое своеобразие тоже, извините, Богом данная реальность. Бог реализует человечество не просто так, как вообще человечество, а в этносах. С этим тоже вы поспорить не можете.
Не забывайте, что это своеобразие, оно, начиная с момента грехопадения, осуществляется уже в падшем мире, так сказать, где, увы, человек и народы целые порой в большей или меньшей степени, в зависимости от культурного, нравственного осуществления, живут по страстям. По страстям, которые являются, по сути, своими греховными. И это все тоже находит отражение, понятное дело, и в культуре, и художественной, и фольклорной, языческой, магической в том числе. Да, так эти Господь Бог же, Он не попирает свободу человеческой воли и свободу развития тех или иных народов. Но тут надо, как говорится, мухи от котлет отделять все-таки.
Ну, давайте отделять, да. Тем не менее, я думаю, для меня и для вас чрезвычайно важно, что мы, в общем, в широком смысле представители чудесной совершенно общности генетической, которую некоторые называют Родина, R1A, вот это генетический такой вот код галогруппы нашей, в Великороссии, на Украине, в Белоруссии, в Польше более половины носителей этой галогруппы, всех остальных, так сказать, каких-то включений генетических гораздо меньше, это уже совершенно точно. Значит, весь этот огромный массив, он имеет, безусловно, своих предков. И удивительно, и все-таки я считаю это благом для нас, хотя бы в узкокультурном плане, огромным благом, нашим своеобразием, отличающим нас от всего мира, то, что, да, мы сохранили и свой генетический код, и в таком огромном преобладающем числе, и вы, отец Андрей, при том, что в каждом из нас есть какие-то другие немножко гены. Вот у вас, например, насельники монгольских степей, гунны, каким-то образом отразились через ряд ваших предков чувашей. Во мне, я знаю, есть финка.
Да. Как говорится, на здоровье, почему бы
да, нет. Это замечательно. Но все-таки это R1A, галогруппа Родина, она есть. Эта галогруппа чисто скифская. Ей обладают не только русские. Вот интересующиеся могут, конечно, поглядеть на потрясающие фоторепортажи о пакистанском народе калашей. Это такие маньки и ваньки, это нечто потрясающее, светловолосые, голубоглазые, а живут в горах Гиндукуша, да, среди совершенно чуждой и религии, и генов, и, соответственно, внешности, традиций, а сохранили все свое, сохранили уже много тысячелетий. Вот, ну, калашей... мало, а нас много, и мы тоже много чего сохранили. Я почему говорил про Тарха Тарховича? У нас есть свой культурный герой, вот. И это очень мощный на самом деле персонаж в каком-то даже идеологическом смысле. И даже он, как ни странно, перетек каким-то образом в народном, конечно, в народном сознании, в народном, я подчеркиваю это, и в образ одного из наиболее почитаемых христианских святых. Итак, Таргитай... это скифский первочеловек, то есть это прародитель всех скифов. Скорее всего, это был начальник того княжеского, царского или там родовождя, от которого, собственно, пошли скифы. Он и есть, собственно, тот культурный герой, который породил второго культурного героя Кола Ксая. Кола – это солнце. Имя Кола Ксая можно перевести как «царь солнца» в русских народных сказках того же Афанасьева. У Тарха Тарховича и его дети. Вот, представляете, это сохранилось через 4000 лет. Это невообразимо. Устная традиция, совершенно не письменная. Через 4000 лет мы у Тарха Тарховича встречаем сыновей Горыня, богатырь, Дубыня, богатырь и Солнце, царь. Так это Липоксай, Арпоксай и Колоксай. Они так и переводятся. Это поразительная сила традиции. Вот, чем хорош, так сказать, наш этот первопредок, помимо того, что он просто наш предок, вот, то, что зародилось, видимо, все это дело, ну, скифы говорили Геродоту за 6 веков до Христа, за 5 веков до Христа, что Таргитай жил 1000 лет до них. То есть это значит 3500 лет назад, ну, плюс-минус, да, а это ровно то, что археологи называют срубной культурой. Нам это также известно как предки киммерийцев, ну, а также сейчас много почитателей Аркаима, южноуральского такого центра городов. Там не один Аркаим, а их несколько... А это место, в свою очередь, примечательно тем, что оттуда по всему индоевропейскому миру разошлись вполне физические носители нашей культуры, нашей внешности, во многом нашего языка. И это сейчас уже вопрос фактически доказанный. Есть и генетические карты, уже мало кто спорит. Даже самые большие ненавистники России именно в Южной России, частично на Украине, но особенно все-таки в Южной России, на границе с Казахстаном, вот сформировалось то племя, которое породило и ведическую культуру индийских ариев, и авестийскую культуру зороастрийских иранцев, и западных скифов,
кельтов. Сергеевич, подождите, вы что имеете в виду, что скифы предшествуют ариям разве?
Нет. Собственно, скифы, они и остались там, где жили. Я не говорю про это.
Ну, арии родоначальниками-то являются именно. Они как раз, как современные ученые полагают, историки, они как раз вот обитали где-то вот между Вислой там, и, я не знаю, Уралом.
Между Волгой и Днепром.
Ну да, да, допустим так, где-то в умеренных широтах, а потом разошлись, пошли кто в Ирландию, кто вообще в Индию, так сказать, завоевали там Индию. А самые ленивые, типа, видимо, наших предков славян остались там, где и были.
Да, да, и они уже назывались скифами. А да. Те, ну, кто были изначально, мы не знаем их самоназвание.
Не знаю.
Поэтому я и сказал, что это представители срубной культуры.
Ну, да, очевидно, что язык был один.
Да, язык был один, общие верования были одни. И Таргитай по времени получается, потому что скифы рассказали Геродоту, я же сказал, что скифы сказали Геродоту, что Таргитай жил за 1000 лет до них. Скифы — это уже более позднее, так сказать, название, в общем-то, одного и того же народа, который вот сейчас носит название русский, допустим. Да? Очень коротко говоря, Таргитай был, скорее всего, историческим человеком, который, благодаря тому, что арии расселялись, ну, в общем-то, по всему миру, от Китая, тахары, как вы сказали, до Ирландии, Исландии, даже Гренландии, вот, даже и в Америку попадали каким-то образом, судя по всему, вот, то громадна роль Таргитая как такого общеиндоевропейского культурного героя. И я только назову, что его по-разному называют в разных странах. Допустим, во Фракии, а фракийцы – это те же параскифы, которые смешались с пробалканскими племенами. Он зовется просто Герой, это к теме Героя. Вот так вот. И Ерое. То есть вообще это само слово «герой» имеет абсолютно вполне себе, ну, скажем так, наши корни, да.
Угу.
Вот, это и славянский Геровит, тоже герой. Он же Ярила или просто Яр. И вообще все Яры, Ары и все слова, которые имеют этот корень, они в этом смысле, а их громадное количество и множество из них имеют сакральный характер, вот, они имеют род отсюда, так же, как это... И индийский Трита, иранский Тратаона. Вот. И это целый огромный пласт важнейший, который вообще-то определяет собой архетипические по-прежнему какие-то особенности вот этих индоевропейских народов. Но еще интереснее то, что Таргитай, в чем его одна из культурных, так сказать, ипостасей, сущностей, вот, что он вообще-то один из первых всадников. Известно, что действительно, да, в докимерийские времена лошадей приручили именно в южно-русских степях. Это факт вполне себе исторический. И вот Таргитай, он изображается и скифами, и фракийцами как всадник. Но поразительно, что этот же самый всадник очень часто убивает никого иного, как трехглавого змея. Вот почему, кстати, в Индии наш Таргитай называется Трита. И он совершенно естественным образом перенесся в изображение, известное нам всем, по иконам Георгия Победоносца, так почитаемого на Руси. Таким образом, древнейшая дохристианская прославянская традиция сплелась совершенно современной христианской традицией современного, в том числе, русского народа, который так почитает Георгия Победоносца. То есть вот корни этого почитания лежат так глубоко в реально существующем первопредке, который вот оказал такое влияние на все человечество.
рекой, эх, рекой, скифы пьют, гуляют, эй, потерял грех покой, а скифы пьют, гуляют, эй, потерял грех покой, а скифы пьют, гуляют. Даль степная широка, широка, все при Черноморье. Повстречаю грека я в широком поле. Повстречаю грека я в широком поле. Мой товарищ Акинак, Акинак, седло да конь буланы, пропадешь ты как дурак, коль не будешь пьяный. Пропадешь ты как дурак, коль не будешь пьяный. А Акинаком рубану, рубану по Элинской роже. Потом коня возьму, конь всего дороже. А потом коня возьму, конь всего дороже. С ним поеду Херсонес, Херсонес, да там продам Гнедова. А потом в кабак залез, и выпью там хмельного. А потом кабак залез.
Хорошо, вот, а, скажем так, в современном обществе, в современной культуре, вот для современного человека, вот это вообще какое имеет решающее значение? Мы вот, допустим, открываем Священное Писание и видим слова апостола Павла, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Да, конечно, для бытия этноса, народа, там, расы той или иной, или нации уже, если это, как говорится, вот в новейшие времена таким образом речь идет о каких-то вот таких более глобальных, что ли, конгломератах, это, ну, имеет, конечно, определенное значение происхождения. Вот. Но вот, собственно говоря, в плане, как говорится, вот таком мировоззренческом понимании вот нравственного бытия, как вот саму жизнь осуществлять, в том числе и культурную, вот это само такое вот происхождение, оно какое-то вообще решающее значение сейчас имеет, вы думаете?
ну, решающее значение ничего не имеет рядом с вечной жизнью, а рядом с жизнью здешней, тварной, ну, конечно, безусловно, имеет. Вам же приятно, что в ряду, так сказать, вам в данном случае, ну, как литературу даже, что существуют такие люди, как Достоевский или Есенин и так далее, другие почитаемые вами литераторы.
Достоевский, конечно, наказывает до сих пор, как говорится, на... Ну, то или иное влияние мировоззренческое, иногда даже, правда, и непонятно, насколько он позитивное во всем только оказывает влияние, потому что тот же Звягинцев, например, вообще считает себя чуть ли не учеником, там, последователем Достоевского. Но, правда, большой вопрос возникает, как он вообще это все перевернул в своем самосознании, потому что Достоевский, он прежде всего все-таки исповедовал такую свою великую любовь ко Христу. Вот. Звягинцев тоже, правда, упоминает, что он, у него свое есть отношение ко Христу, но как это все реализовывается при этом в плане вот именно культурном, тут что-то большие вопросы и недоумения скорее возникают.
Ну и Есенин оказывает влияние, и все оказывают на нас влияние из наших великих героев культуры, не будем путать с культурными героями. А они, в свою очередь, были бы невозможны без тех культурных, совершенно четких стереотипов, этнических в том числе, которые заложил в нас Таргитай и его дети.
Таргитай все-таки заложил.
Таргитай
и
его дети.
Не Христос все-таки...
Таргитай жил как минимум за 1500 лет до Христа.
Ну да, так что получается-то Христос с Таргитаем там 1000 лет после крещения Руси так и сосуществовали и сосуществуют до сих пор. Кто все-таки, скажем так, тут главенствует-то в нашей культуре в таком случае?
У нас существует такое явление, это научное явление, прошу не пугаться, я помню, как-то на другой радиостанции я выступал, и когда сказал это слово, на меня так обрушились слушатели. Но это научное слово «двоеверие». Да, относиться к этому можно по-разному, фольклористы относятся к нему очень хорошо, священники, естественно, хуже, но когда роженица при трудных родах читает заклинание, она обращается сначала к Иисусу Христу, потом к Богородице, а потом, прошу прощения, к Дажбогу, который есть обожествленный тот же Таргитай.
Видимо, революция 17-го года действительно не случайно произошла, если такое двоеверие, оно и господствовало в народе. Потому что, видимо, основываясь на этом двоеверии, народу было довольно несложно собственные храмы и ломать в таком случае.
Да, мы с вами, кстати, говорили о том, что вот эта традиция двоеверия, она иногда принимала совершенно чудовищные, кстати, формы. Поверьте мне, для меня чудовищные, хотя я склонен восхищаться народной культурой и благодарить наш народ за то, что он сохранил такие древние всякие представления. Вот. Но, тем не менее, когда мы встречаемся с какими-то проявлениями смутного времени или со Стенькой Разиным, то лучше бы этого ничего не было.
Просто недавно пришлось общаться с некоторыми там специалистами, в том числе с одним очень таким специалистом, ученым, священником в плане вот литургики, древних литургических текстов, списков. Он тоже вот так говорит о том, что на самом деле, конечно, ну что ли, бытие Святой Руси в средние века, ну, вот, от которых остались те или иные тексты, литургические, не только, оно, ну, вот, скажем так, оставляет серьезные вопросы, что там в человеке-то коренилось. Потому что даже вот средневековые древнейшие грехологии, ну, списки грехов, которые, с одной стороны, могли, имеют и имели аналоги на Западе, ну, в католичестве, имели аналоги и приходили на Русь и от греков из Восточной Римской империи, Византии православной, вот, и были и свои, видимо, тоже на основе этих образцов составляемые, ну, они, говорят, включают в себя порой такие, как говорится, вопрошания о такого рода грехах, соблазнах, что ли, которые, ну, даже повторять невозможно тут в эфире, вот, и которые, может быть, даже при всем том, что мы говорим, насколько современный человек развращен, не всякому современному человеку в голову даже тоже придут. И, то есть вот наличие, вы такой темой, да, коснулись, наличие вот даже вот такого пласта вполне церковной литургической культуры, именно вот, который на исповеди предлагалось, не согрешил ли вот тем-то и тем-то, но тоже заставляет задуматься, что не все так просто было вот, и на Святой Руси. Может быть, здесь, кстати говоря, вот то, что вы говорите о двоеверии, о том вот таком глубинном пласти языческого миропонимания, он тоже, может быть, влиял, потому что ведь на самом деле, вот вы любите тогда вот, о светлой стороне, что ли, язычество-то говорить, о природных там стихиях, о которых язычество не забывало, но, увы, ведь большинство языческих систем народных таких вот в практическом таком применении обрядовом, оно часто себя включало же в плане, опять же, вот таком нравственном, там, повторюсь, там, отношениях там, между полами, крайние вещи-то безнравственные, достигавшие порой, ну, имеющие очень серьезный развращенный характер, причем он, скажем так, этот характер-то был укорененным не просто в каких-то этнических предпочтениях, вот не просто там вот тот или иной народ, он такой вот развращенный, а именно в самом языческом миропонимании. Это тема, которую как-то сложно обсуждать у микрофона в эфире, но все более, как говорится, светлые языческие системы, менее светлые языческие системы, скажем так, более светлые, например, по отношению там, к Ханаану, так сказать, шумерский культ, он тоже в себя это включал. Вот, а Хананею даже в большей степени уже эту определенную нравственную распущенность и развращенность, которая, в общем, имела свои там, религиозные оправдания в той или иной мифологической системе. И тут, к сожалению, вот эта вот, как говорится, укорененность в чем-то таком языческом, она тоже, видимо, могла иметь такие довольно печальные, на самом деле малосовместимые-то, по сути, все-таки с христианством, как говорится, как таковым, в общем-то, проявление.
А вы знаете, а в действительности традиционная крестьянская община, она все-таки чисто жила, чисто.
Ну что такое традиционная христианская община? Монастырская община?
Крестьянская община. Да, крестьянская. Она чисто жила. И пусть, конечно, свадебный обряд, свадебный театр даже, можно сказать, действо, кто-то говорит, мистерия, пусть оно наполовину языческое, оно было, по сути, чистое.
Идея сама Святой Руси, она не случайна. Вот такое целеполагание – это вообще великое дело. Но вот как это все на практике в реальной жизни порой осуществлялось, и почему вот даже вот такие вопрошания в списках грехов в то время имели место быть и имели, по всей видимости, достаточно широкое хождение, применение, а потом, вы говорите, вот наступают времена смуты, и вдруг такое вылезает, так сказать.
Да жуть, просто кошмар. Ну, да.
Так, значит, это где-то тлело, не проходило, не совсем, скажем так, этим стремлением к правде Христовой это окончательно все-таки не было искореняемо или побеждаемо.
Отец Андрей, а можно отвечу вам словами одного любимого мной протоиерея Андрея Спиридонова, такого, вот, который многократно говорил, что все, даже самые лучшие из нас, все равно греховны. Все равно. Ну, никуда же не денешься. И даже, как я подозреваю, вот этот протоиерей Андрей Спиридонов тоже греховен и тоже иногда, наверное, кается своему духовнику в чем-то.
Ну, во-первых, не все, я не себя имею в виду, а мы же в нашем народе, не только в нашем находим множество святых. Святые – это не безгрешные люди, а но особенности преподобные, достигшие бесстрастия. Причем достигшие бесстрастия, полноты, святости, духовного рассуждения, дара. Кстати говоря, вот, например, дар духовного рассуждения, дар рассуждения, святые считают самым великим даром. Вот это вот, что это такое? А это дар развлечения духов. Когда человек уже не имеет в себе никакой греховной скверны, благодаря которой мог бы его дьявол поработить. То есть он уже от дьявола безопасен, от действий дьявола. И он может судить, что вот это ангел, вот это дьявол. И безопасно судить с помощью Божьей. Вот это уже высшее духовное состояние, потому что это роднит человека с Богом, делает его причастником непосредственно прямому, беспримесному такому же общению с Богом. И это, кстати говоря, достигалось как раз-таки великим героизмом. Великим героизмом победы с Божьей помощью над самими собой. Когда уже действительно человек достигал такого состояния, которое является абсолютным благом. И такие примеры вот именно святых людей, они есть. И это, кстати говоря, и есть абсолютное благо для человека, для человечества, для народа. Для народа это и есть настоящие герои.
Я предлагаю посвятить этому отдельный разговор.
Да, давайте.
Вот, потому что это тема важнейшая, да. А сегодня, завершая разговор о герое культурном, мне хотелось вспомнить библейского персонажа, чьи тексты великие включены и в христианское богослужение, в весь наш молитвенный круг. Я имею в виду, конечно, сначала пастушонка, а потом царя Давида. И вот как он-то безгрешным не был. Такое... Не знаю, духов он различал или нет. И вместе с тем культурный герой.
Ну да, так, кстати говоря, да, так ведь... Во-первых, Давид-то он еще ветхозаветный человек, вот, но как раз-таки вот это очень и очень характерный пример библейского героя, который при всем своем героизме, величии, потому что он один из самых лучших царей Израиля, и пророков, и пророк он тоже, и культурный строитель. Строители государства, можно сказать, израильского, ну, если применимо к древнему Израилю того периода, вообще понятие государства в собственном смысле, царство Израиля, вот, тот, кто задумал строительство храма ветхозаветного, тоже вот великого, посвященного единому Богу. Но при этом мы видим, что этот великий герой, великий реальный персонаж древней ветхозаветной истории, он тяжким образом согрешает. Ну, наверное, большинство наших слушателей читали Ветхий Завет, ветхозаветные книги или в переложениях слышали эту печальную историю, когда царь Давид прельстился Версавией, которая была супругой законной Урии Хитянина. Урий Хитянин находился на фронте, на театре боевых действий. А царь Давид, будучи в Иерусалиме, прельстился вот его супругой, вступил с ней в прелюбодейную связь. Мало того, следствием этой прелюбодейной связи оказалась беременность Версавии, которую царь Давид изощреднейшим образом пытался скрыть. Когда Урия прибывает в Иерусалим на побывку, его царь Давид встречает с распростертыми объятиями. Мы понимаем, что эти объятия лукавы. И все делает к тому, чтобы Урия потом пошел к своей жене, имел с ней общение, и можно было бы этого ребенка приписать этому Урии. Но Урия ведет себя таким образом, что не входит к супруге, а говорит, что вот как же я, мои там товарищи, они воюют, а я сейчас буду тут, как говорится, вот с собственной супругой приятно проводить время. И отказывается иметь с ней общение. План хитроумный, лукавый Давида таким образом рушится, И Давиду в последующем ничего не остается, как вообще дать указания своим приближенным, чтобы они Урию поставили на самый опасный участок впереди, а потом его бросили бы. Ну, таким образом и погибает. И заметим, ведь царь Давид какое-то время ничего продолжает себя вести, как ни в чем не бывало, пока к нему не приходит пророк Нафан и не говорит ему некую притчу о том, о неком злом богаче, который, можно сказать, уничтожает бедняка тем, что у него хищническим образом похищает единственную овечку, там, единственного ягненка, который был вообще единственным достоянием этого бедняка, и тот эту агнца этого любил. Вот это был весь смысл, можно сказать, его, видимо, бытия, а богач, у которого большое стадо, он вообще-то все растаптывает. И когда этот пример приведен царю Давиду, этим пророком Нафаном, тот, когда царь Давид восклицает, что этот богач, злодей, этот достоин смерти, то пророк Нафан ему говорит: а ведь это ты. Он говорит: это ты, царь, потому что ты вот как-то поступил с Урией хитянином и его супругой. Ну, вот только тогда вдруг, наконец, царь Давид вразумляется, приносит покаяние. Но Господь его хоть и прощает, но, в общем, надо сказать, все равно царь Давид наказан, оказывается, и смертью этого ребенка от Версавии. Вот. И мы, наверное, можем предполагать, что, может быть, и судьбы дальнейшие Израильского царства, вообще разделение потом на северное и южное, завоевание, которое после расцвета при царе Соломоне, сыне тоже Давида, обрушиваются на наследников Соломона и разделяют и порабощают эти царства. Может быть, и одна из причин их явился тоже вот грех царя Давида и далеко не во всем его безупречное поведение. Вот. То есть, казалось бы, с одной стороны герой, а с другой стороны мы видим, что Библия нам, Священное Писание, сам Бог свидетельствует о том, что никакой герой, будучи человеком, не безопасен от того, что он может и пасть греховно самым серьезным образом, и это может иметь печальные следствия не только для него одного. То есть, да, вот мы уже заметили, что в плане общего понимания герой – это тот, кто способен к тем или иным жертвам, самопожертвованию ради некого общего блага. Но действительно, что такое общее благо? Общее благо – это вот время земной истории, которое проходит в благоденствии для того или иного народа. А ведь, наверное, нет ни одного народа, для которого бы это время стабильности или благоденствия длилось бы вечно. Мало того, нет ни одного народа, для которого время земного благоденствия, оно длилось бы сколь-нибудь вообще продолжительный такой срок без войн, потрясений, стихийных бедствий, голода, еще каких-то, так сказать, неприятных вещей или событий. То есть Господь от этого никого не делает абсолютно безопасными. Наверное, поэтому, конечно, героизм государственного деятеля, того или иного великого политика, царя, там, я не знаю, вообще настоящего политического, там, в хорошем смысле, деятеля, который исповедует какие-то нравственные принципы не только в своей личной жизни, но и жаждет, чтобы те, ради которых он оказался вознесен, вершины власти. Настоящий, наверное, нравственный героизм – это когда, повторюсь, такого рода человек, от которого зависит жизнь многих, он не только ставит целью нравственное благо в своей личной жизни, вот, которое бы осуществлялось, но ставит целью, чтобы осуществление вообще самой внутренней, там, внешней политики государственной, мы можем задаться вопросом, а возможно ли это, но все-таки имело бы нравственным благом, спасением для жизни вечной и вот своих подданных. Ну, собственно говоря, идея вот симфонии власти в той же Византии, Восточно-Римской империи, симфонии христианской власти и церкви, власти именно духовной, она такую идею, собственно говоря, исповедовала. Конечно, вопрос, как это все осуществлялось и в самой Византии, вот, еще для нас уже достаточно прошлые древние времена, но еще больше вопроса, вообще осуществимо ли это в нашей жизни, в современной политике, уже эпохи такого действительно, увы, постмодерна.
Но стремиться надо, это точно. Потому что на самом деле, если бы не было таких стремлений и великих примеров, то вообще все было бы бессмысленно. Я все-таки хочу сказать, отец Андрей, что Царствие Небесное, да, мы ради него живем, но мы не рождаемся сразу в Царствии Небесном. И для того, чтобы туда попасть, мы должны пройти земную жизнь. А земную жизнь мы проходим и в этносе с его верованиями, воззрениями, суевериями даже, двоевериями, культурными или антикультурными героями. И во всей этой сложнейшей, так сказать, ситуации мы сегодня пытались как-то разобраться, и мне кажется, в результате, отец Андрей, мы можем сказать так про культурных героев. Мы благодарны. Мы благодарны основателю наших основных родов, прародителю Таргетаю, мы благодарны Прометею, мы благодарны даже Цишихуанди и Кецалькоатлю. Все это замечательно, но мы их не обожествляем. Вот так вот. Потому что много опасностей там есть. И вместе с такими чудесными вещами, казалось бы, как письменность и, ну, какая-никакая промышленность, зачатки промышленности. И ящик Пандоры был принесен, о нем мы тоже поговорили. И какие-то зачатки, я бы сказал, негодного, чуть ли не потребительского отношения к Богу были там привнесены. Все это бесконечно сложно. И размышляя о культурных героях, о разнообразных Прометеях всех эпох и народов, не будем уподобляться Скрябину, который абсолютно его обожествил, да, а будем помнить обо всех подводных камнях этого вопроса.
Ну, увы, не только Скрябин имел подобные мировоззренческие, так сказать, стремления или потуги, это и вообще так называемому периоду Серебряного века, не только Серебряного века, было и бывает свойственно вот таких мыслительных, мировоззренческих парадигмах, движениях людей культурных, образованных. Но это, конечно, вообще тоже отдельная тема.
Я прошу прощения, я напомню только «Весна священная» Стравинского, «Скифская сюита» Прокофьева с идеализацией, в общем-то, человеческих жертвоприношений. Кстати, очень талантливая музыка, но вот так.
Может быть, мы еще этой темы тоже вот коснемся, насколько вообще вот эта тема героизма, героики, там, христианское или языческое понимание находит отражение в более близких нам литературных, там, музыкальных образцах, потому что здесь еще есть, осталось именно о чем поговорить. Ну, вот, наверное, на сегодня подытожим тем, что на самом деле чистое такое беспримесное миропонимание в том, что есть. по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.